Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, и сегодняшний выпуск как нельзя более подходит к названию передачи, поскольку речь пойдет о библиотеках. А библиотека уже достаточно давно — это не только хранение, хранилище и коллектор книг. Ну и не говоря уже о том, что мне, как бывшему музейному работнику, библиотека особенно близка, если даже не упоминать о том, что практически вся жизнь моя проходила среди книг, среди разных библиотек. Музей, архив, библиотека — это все на самом деле родственные понятия. И можно было бы вспоминать самые разные примеры. Главная, одна из главных российских библиотек, собственно, Румянцевский музей, не случайно так и называлось. Можно вспомнить замечательные библиотеки, которые есть и до сих пор существуют в Москве, и которые вроде бы одно время преображались, если вспомнить целую программу о преобразовании библиотек. Библиотека Достоевского на Чистых прудах, или Тургеневская библиотека на Мясницкой, или совершенно удивительная библиотека Алексея Федоровича Лосева на Арбате, или библиотека в музее Андрея Белого, более закрытая, но к которой я имею непосредственное отношение. Так вот, сегодня действительно библиотека — это еще и своего рода центр, который не исчерпывается чтением книг, хранением и собирательством, но также оказывается местом, где происходят самые разные мероприятия. И сегодня мы поговорим об одной из библиотек, которая находится в Париже, и которой, кстати говоря, 15 февраля исполнилось 150 лет. Это Тургеневская библиотека. И гость нашей программы Аглая Ашашева. Аглая, вы сами представитесь. Хранитель библиотеки Тургеневской, хранитель фондов. Как ваша должность называется?
В Тургеневской библиотеке я член правления, точнее, казначей. Но, кроме того, я тоже занимаюсь закупками. Я тоже музеевед по образованию. Я работала в библиотеке музея Пушкина в Петербурге. Но Тургеневская библиотека — это мой профессиональный адюльтер. Я храню русский фонд в университетской библиотеке языков и цивилизаций в Париже тоже. И Тургеневка, конечно, занимает большое место, куда я пришла в 2017 году. И этот юбилейный год, конечно, заставляет размышлять о многом, о судьбе такой библиотеки, ее истории. О будущем задумывается серьезно.
Ну вот мы об этом и поговорим. Давайте несколько слов скажем об истории Тургеневской библиотеки. Хотя бы о некоторых основных этапах, поскольку судьба-то, в общем, достаточно драматическая у Тургеневской библиотеки, у хранения, у фондов.
У какого русского учреждения в 19-20 веке не драматическая судьба? 150 лет, на самом деле, цифра почти условная, потому что 15 февраля на Сретене в 1875 году состоялся первый общественный концерт, сейчас бы это назвали краудфандингом, который с помощью Ивана Сергеевича Тургенева организовала как раз вот Русская общественная библиотека, тогда еще называвшаяся Русской читальней. На самом деле, скорее всего, ядро библиотеки было основано в 1873 году. И, как всегда, когда окунаешься в историю, понимаешь, что мифология, дошедшая до наших дней, писатель Михаил Саргин писал о том, что пришел революционер Лопатин к писателю
Герман
Тургеневу.
Герман Лопатин, да.
Да, и вот два этих оппозиционера — Московской России организовали библиотеку. В общем, три мужчины рассказали свою историю. А на самом деле это были девушки-медички.
Ну, как всегда.
Нежными женскими ручками. Кстати, надо напомнить, в императорской России высшее образование для женщин появилось очень поздно. И женщины, которые желали получить образование, очень часто просто уезжали за рубеж, за границу, кто мог. Параллели, я понимаю, что все параллели хромают. Ну вот конец 19-го, конец 20-го и начало 20-го и начало 21-го века, иногда мы просто ахаем от совпадения.
Рифмуется.
И вот девушки уехали. Рифмуется очень сильно. Девушки уехали сначала в Швейцарию, но императорское правительство больше заботилось о том, о чем они размышляют и думают, а не как они живут. Каким-то образом им не продлили, и тоже это мифология это или нет, надо проверять. Императорское правительство к этому имело отношение. Им не продлили вид на жительство, и пришлось им релокализоваться в Париж, где довольно быстро они основывают такой своеобразный книгообмен в 1973 году. Среди этих девушек одна из родственниц Натальи Николаевны Пушкиной, мать художника Валентина Серова. И это такая художественная среда. Они учились в медицине многие. Надежда Скворцова, которая была первым казначеем, она затем вернулась и дожила свой век в Советском Союзе. И вот они образуют этот книгообмен, и довольно быстро становится понятно, что библиотека в общем дело профессиональное, этим надо заниматься серьезно, если хочется это продлевать. И вот тогда одна из девушек направляется к Тургеневу, который с воодушевлением принимает эту идею, поскольку тогда еще не существовало концепта третьего места, как это сейчас называется вот в западной традиции. Библиотека — третье место, это не работа и не дом. Это то, куда можно прийти. И сейчас современные библиотеки, как вы правильно отметили, это не только читальня в собственном смысле, это место, где можно просто поработать, поучиться, посидеть в тепле, посмотреть неограниченный интернет и все подобное. Итак, девушки дошли до вот концерта, снята первая квартира, и весь XIX век, в общем, это такое студенческое заведение, довольно близкое к партии социалистов-революционеров. Известно, что Ленин читал в Тургеневке книжки. Одно время они даже делили помещение вместе с партийной ячейкой, но в 1912 году библиотека резко отмежевывается от тех политических пристрастий, что не мешает и бывшим сотрудникам, и нынешним быть тоже членами партии. Очень многие уезжают в 1905 году делать революцию, некоторые преуспевают в этом, и в 1917 году читателями библиотеки Тургенева становятся те, кого революция выгоняет из собственных домов. И библиотека очень бурно развивается в этот момент, у нее 2000 читателей, и фактически тот механизм платного абонемента, который был установлен, в этот момент самоокупаем. Кроме того, библиотеке предоставляется помещение совсем рядом с Нотр-Дам, большой читальный зал на 200 мест. Мы мечтаем о таком сейчас. Был такой институт эмиграции, основанный тоже русскими эмигрантами. Вот он, через его посредничество, библиотека обретает свое помещение, в котором она находится до 1940 года, когда Париж оккупирован. И библиотеки, три славянские ассоциативные библиотеки, существовавшие и, кстати, сохранившиеся и существующие до сегодняшнего дня в Париже, польская, украинская и российская, не российская, русская, простите, они были вывезены немцами. След ее теряется, ассоциация прекращает свое существование, потому что немцы запрещают все иностранные ассоциации. И только в 1946 году зарождается польская и украинская ассоциация, а русской ассоциации потребовалось аж до 1951 года дожить, пересобраться и пытаться найти свои фонды. Члены ассоциации нападают на следы фондов Тургеневской библиотеки, там было все-таки 100 тысяч томов.
А книги были вывезены, я так понимаю, Аглая, сначала
книги были вывезены немцами.
В Берлин, да.
Да, сначала в Берлин, а потом в Польшу.
А, 100 тысяч вы даже сказали.
100 тысяч томов, большая коллекция периодики, многие с автографами. Кроме того, надо отметить, Тургеневская библиотека до войны, до Второй мировой войны, была также, по-французски это называется реле, как бы передаточным пунктом для зарубежного архива российской эмиграции в Праге. И литературные архивы некоторые поступили в Прагу через Тургеневскую библиотеку.
Еще вроде бы многие личные вещи перед войной и личные архивы попали в фонды Тургеневской библиотеки, насколько?
Да. И в том числе, потому что их должны были передавать в Прагу. Там был музей-архив русской эмиграции, который в 1945 году добровольно Чешская академия наук передала советскому государству, и теперь это находится в Гарфе, эти фонды, которые для большевиков и НКВДшников были очень важны, потому что там были фонды консульских пунктов, и то есть можно было выяснить апостериори, есть ли родственники за границей у советских граждан. Но вернемся к Тургеневской библиотеке. В 1951 году Татьяна Алексеевна Саргина, вдова Михаила Саргина, она урожденная Бакунина, занималась возвратом книг, отобранных немцами у русских эмигрантов. Конечно, параллельно она искала фонды Тургеневской библиотеки, членом которого она состояла еще до войны. В какой-то момент члены библиотеки нападают на след фондов, но ирония судьбы состоит в том, что они знают немецкое название местечка в Польше, а советские-то власти знают и польское название. И как только становится понятно, потому что члены ассоциации обращаются также и в посольство в патриотическом послевоенном порыве за помощью в поиске книг, и как только книги находятся, практически в 2-3 недели армия пакует их и увозит в Москву. И теперь эти фонды находятся в основном в Ленинской библиотеке, но есть и в Минске, чуть-чуть в Екатеринбурге. Американская такая исследовательница Патрисия Гринстейт написала об этом целую диссертацию. 100 из этих книг примерно в 90-е годы вернулись в Тургеневскую библиотеку, и у нас там есть штампы, не только старые штампы.
Аглая, 100 из тысяч, да?
100 из 100 тысяч, да. Там есть штампы и старые штампы Тургеневской библиотеки, в том числе красноармейские штампы для пакетов. Видимо, у них не было других в тот момент, чтобы штамповать книги и показать, что это принадлежит. Часть из них находилась в Доме офицеров, а те, которые были переданы, они их списали при расформировании библиотеки партийной школы. И в 1951 году, значит, библиотека, сама ассоциация, которой библиотекой занимается, потому что это коллективное дело, воссоздается, получаются не без труда репарации, на которые ассоциация может получить, в общем, купить себе новое помещение. Это помещение на улице Де Валанс, 11-й дом. До сих пор библиотека занимает. Она была оборудована по последнему слову тогдашней библиотечной техники. И с тех пор мы 3 раза в неделю, вторник, четверг, суббота, с 3 до 7 вечера принимаем читателей, и можно читать на месте бесплатно. До сих пор существует платный абонемент. Библиотеке помогает город Париж с 70-х годов. Мы получаем субсидию, чтобы оплачивать библиотекаря. А остальное мы должны заработать сами. И, в общем, библиотека довольно долго до перестройки была одним из тех мест, где можно было найти русские книги и почитать их. А сейчас это то место, где можно взять на дом зарплату, а почитать на месте бесплатно. И традиционно есть 2 традиции. Из многих традиций у нас есть 2. Первая — можно читать бесплатно в читальном зале. И беженцы, в том числе русскоговорящие украинские беженцы, могут брать книги на дом бесплатно. Это такая миссия Тургеневской библиотеки. Добавлю еще одну традицию. В российском посольстве, имперском, или советском, не особенно упоминали о существовании Тургеневской библиотеки даже в 19 веке.
Понятно, разоренное, да. Сначала вроде бы как революционное гнездо, а потом разоренное уже эмиграционное гнездо. Что же о нем говорить?
Да.
Аглая, скажите, а как изменилось и изменилось ли что-нибудь после 24 февраля? Ну, вы уже, в принципе, отчасти сказали, что, собственно, контингент читателей... Ну, не то чтобы несколько изменился, но все-таки, наверное, изменения...
Зависит, конечно, от изменений, потому что с перестройки Библиотека, в общем, работала на сохранение того, что оставалось. И, в общем, помещение нам уже маловато. Мы бы мечтали о большем. Есть ли меценат, который хочет посвятить свое имя преобразованию Тургеневской библиотеки, это было бы неплохо. Но когда я пришла в 2017 году в библиотеку с новой компанией, с новыми сотрудниками, мы думали, что у нас будет тихое и спокойное существование, обновление электронного каталога, занятия библиотечными фондами, вся та внутренняя библиотечная работа, которая не очень видна. Она видна, когда она не сделана, а вот когда она хорошо сделана, она не видна. И, конечно, 24 февраля — это был полный обвал. Очень многие члены библиотеки одновременно являются членами Ассоциации «Мемориал Франции». И, конечно, первая помощь была помогать вытаскивать людей, делать рекомендательные письма, помогать с получением виз и так далее. И так получилось, что с 24 февраля вокруг библиотеки стала образовываться новая община, как бы мы их называем, научные беженцы. В французском языке есть термин «политические беженцы», да, а вот тут «научные беженцы». И французская программа университетской помощи исследователям называется «Пауза». Вот у нас есть такие внутренние для научников «Утро на паузе» время от времени, когда люди могут просто встречаться. И вначале это было совершенно явственно. Людям просто хотелось встретиться, поговорить, пережить эту травму. И было удивительно видеть, как ученик с учителем встречаются в Тургеневской библиотеке, не зная ни один, ни второй, что они выехали во Францию. И в этом смысле война, как это ни странно, придала новый импульс. Мы больше не можем сохранять, нам надо развиваться. И в том числе мы развиваем фонды. И я, наверное, предвосхищаю ваш вопрос. Это новая читательская аудитория с новыми читательскими запросами тоже влияет на нас. Ну и мы, как библиотекари, мы знаем, что надо покупать новое. И у нас даже образовался новый шифр, у нас такие тематические шифры, я еще не сказала о фондах, потому что фонды составляет литература, история, то, что называется публицистика, это то, что сегодня назовут нон-фикшн, отдел старой детской литературы, которое дало такая замечательная ассоциация «Земгор». Это земские городские муниципальные депутаты, можно сказать, сегодня, которые выехали и организовали вот эту очень эффективную и в свое время очень активную ассоциацию. Это были люди, которые умели управлять, поэтому они могли эффективно что-то строить. И в этом смысле я не согласна с тезисом, что русская эмиграция ничего не может сделать. Если вы посмотрите на историю русской эмиграции, в Париже были русские школы, русские музеи, русские библиотеки, русские старческие дома, русские врачи. И фактически до войны, пока еще не было системы социального страхования французского, русская диаспора создала параллельную структуру, которая поддерживала своих. Причем старческие дома были даже по политическим взглядам. В одном, в Сан-Женевьев-де-Буа, это больше были аристократы двора, а там, я не знаю, в Монмарансье были военные. В Земгоре более левые такие старички могли обретаться. И понятно было, что, например, левым пенсионерам в правом аристократическом пенсионном доме не совсем место, их просто туда не примут. Но мы ушли немножко в сторону, чтобы сказать, что да, российская эмиграция все-таки умела организовываться. И существование библиотеки в течение 150 лет, дело-то затратное, она редко приносит доход, правда же, культура. И вот, значит, перейдя через век, мы снова живем бурной культурной жизнью русской эмиграции 20-х годов, не уточняя век. И открываем новый шифр. Вот сейчас у меня с собой оказалась эта книжка. Вот такой вот у нас шифр. Я не знаю, видно ли, не засвечено ли слишком.
Вот он появился, да.
Вот он появился.
S-117, да.
Да, и это к книжка из новых поступлений, да. И мы шутим, что этот шифр по одну сторону границы — это эмигрантика, а по другую сторону границы — это экстремизм.
Да, да.
И это нас подводит к теме о новом там издателе.
Аглая, прежде чем мы поговорим о том, что сейчас происходит в библиотеке и, собственно, какие новые поступления, мне все-таки хотелось один вопрос задать. Вот, ну, действительно, как вы сказали, 100 тысяч томов, там, некоторые говорят о 40 тысячах, да?
Сейчас 45 тысяч считается у нас, вот. Именно сейчас, 100 тысяч до войны.
Я хотел просто спросить, удалось ли хотя бы каким-то образом, ну, если не восстановить фонды, то восполнить, вот, начиная с 51-го года. Ну, все-таки ведь довольно много было все равно эмигрантских архивов и прочее. Вот есть два слова буквально о структуре фондов Тургеневской библиотеки.
Да. Как я сказала, у нас есть действительно раздел литературы, публицистики, философии, детской литературы, искусства. У нас есть особый отдел, который отличает библиотеку от всех французских библиотек.
Вот особый отдел. Нужно осторожно.
Соглашусь. Особенный отдел. Это переводы на русский язык мировой классики. И сейчас нам забавно видеть, что особенно в первый год очень много брали французских классиков, потому что новоприехавшие смотрят на Париж глазами совсем другими, чем когда они читали эти произведения где-нибудь в Екатеринбурге, в Москве или в Петербурге. Да, и сейчас мы тоже ждем, что все-таки мы найдем местечко и пополним еще нашу часть переводной литературы. Это очень важно. Кроме того, вот мы восполнили, библиотека восполнила свои фонды, конечно, покупая библиотеки частных лиц, в том числе, например, я не могу не упомянуть библиотеку Василия Маклакова. Это последний, можно сказать, полуофициальный посол российского государства до революции, потому что он приехал в тот момент, когда он был послан от февральского временного правительства, а когда он приехал, пока должны были быть вручены верительные грамоты, произошел октябрь. Он остался здесь, очень много сделал для помощи русским беженцам и мигрантам, и его библиотека была куплена вот Тургеневской библиотекой. Да, у нас порядочно старых изданий. К сожалению, не все они дошли до нас. Мы знаем, что они были, и поэтому у нас создается список дезидераты того, что мы хотим восстановить и восполнить. Сейчас в библиотеке 45 тысяч томов. И, конечно, не так уж и редко нам говорят: «Боже мой, у вас есть эта книжка, я ее нигде там не видел». И когда мы начали делать электронный каталог, с нынешней технической возможностью мы можем закачивать в свой каталог записи, которые сделаны другими библиотеками. Это, конечно, экономия времени для наших библиотекарей очень большая. И мы рассчитывали на то, что у нас будет примерно 10% уникальных изданий, которых нет во французских библиотеках. Каково было наше удивление, когда мы поняли, что этот процент доходит почти до 30%. Это значит, что есть уникальные издания на русском языке, которые нигде больше во Франции невозможно прочесть, как в Тургеневской библиотеке. И исследователи, конечно, истории русской эмиграции совершенно в восторге от того собрания мемуаров, которые у нас хранится. И кроме того, у нас довольно большая коллекция того, что называется летучие издания. Это вот такие вот иногда даже ротопринтные издания однодневки, издания ассоциации, например, которые выходили очень новыми тиражами. Это, собственно, и не книжка, а практически брошюрка или даже листовка. И такого в фондах достаточно. Сейчас в каталоге уже занесено в электронный каталог 17 тысяч книг. Это много, и наши библиотекари добровольные, и один платный делают, конечно, колоссальную работу.
Аглая, замечательно. Давайте тогда теперь поговорим вот о как бы новых аспектах деятельности Тургеневской библиотеки. Мы уже начали об этом разговор. Вы уже показали те новые книги, которые появляются в Тургеневской библиотеке. Нового, кстати говоря, независимого русскоязычного, у новых независимых русскоязычных издательств, да? Да. Перенесемся уже в день сегодняшний. Может быть, о некоторых книжках вы и скажете, а заодно расскажете о издательской программе Тургеневской библиотеки.
Да. Я скажу, начну с такого анекдота, который надо предварить, конечно, немножко. Потому что библиотекари... Книжная сеть, книжная цепь, как это называется на французском языке, не всегда думает о библиотекарях. Есть читатель, есть писатель, есть издатель. Библиотека, как мне кажется, немножко остается в тени. И в то же время в качестве библиотекаря, например, я довольно рано обратила внимание на сборники антивоенной поэзии, еще до того, как об этом заговорили критики. Мне же надо покупать, мне надо знать, что именно появляется. И вдруг, когда к февралю 23 года вот в университетской библиотеке мы делали чтения поэтические, и я уже могла представить и процитировать 7 поэтических сборников, которые вышли на этот момент. И, кроме того, еще один анекдот. Есть замечательное издательство «Книга Сефер», которое существовало еще до войны и которое после войны сделало серию «Вольное книгопечатание». И их книги предваряются цитатой из Герцена, что «дома нет места свободной русской речи, она может раздаваться инде, если только ее время пришло. Открытая вольная речь — великое дело. Без вольной речи нет вольного человека. Время печатать по-русски вне России, кажется, мне пришло». И это объявление о создании вольной типографии в Лондоне в 1853 году. И когда я показала полный текст, вынув несколько аспектов, которые могли помочь датировать этот текст, я показала одной из русскоговорящих моих французских коллег. Она сказала: «Это что, новый пост Урушадзе в Фейсбуке?» И вот эта вот новая волна нового там издата, мы решили в Тургеневке ее покупать, потому что, поскольку Тургеневская библиотека является хранилищем старого там издата, то не надо отставать. И понятно, что эти книги становятся своеобразным памятником нашей эпохи. И с гордостью могу сказать, что мы закупили некоторые книги, например, «Не последние слова» Freedom Letters, вышло уже 2 издания. Так вот, первое издание вы уже не купите. Сейчас можно купить только второе. А в Тургеневке оно уже стоит на полочке.
Уже раритет, да. Да.
Уже практически раритет, да. И мы, конечно, не дошли до... как бы это так сказать? До стадии некоторых коллекционеров, которые собирают, например, «Фокус» Марии Степановой в издательство, поскольку эта книга издана одновременно во многих издательствах, на разной бумаге, чуть разного формата. И, конечно, для библиофила, настоящего библиофила, надо собрать все варианты. Нет, до этого мы еще не дошли, но мы стараемся. И кроме того, мы сейчас пополняем фонд детской литературы и... Очень правильная мысль пришла в голову нашему президенту ассоциации Франсуа Деверу о том, что правильно было бы также покупать переводы на русский язык классической современной детской литературы.
Да, Аглая, конечно... да, я согласен, это очень большое дело. Во-первых, переводы затруднены, и доступность в России, во всяком случае, проблемы с правами. Это с одной стороны. А с другой стороны, например, иноагентские книги, которые написаны для детей, то есть книги, написанные для детей иноагентами, просто попадают под запрет. И я знаю, что вывозятся просто тиражи. И поэтому, конечно, это очень важное дело.
И цензура началась, конечно, с детских книг, мы это понимаем. отработанные многие механизмы были сначала на детской книге. Потому что всем же понятно, чем нельзя маленьких обижать, да? А потом же и больших. Инфантилизация взрослого населения читающего. Да, и поскольку вы упомянули издательскую программу Тургеневской библиотеки, здесь надо развести как бы две вещи. И библиотека не будет примазываться к славе «Эдисион Тургенев», это издательский дом. Мы однофамильцы. Хотя вот я вам покажу вот эту вот книжку «Рива Евстифеева. Интернатские рассказы. Эдисион Тургенев», значит, издательский дом Тургенева. Эдисион Тургенев основала Полина де Муни, которая является членом административного совета Тургеневской библиотеки. А Рива Евстифеева носит немножко забавный для русского уха чин заместителя генсекретаря Тургеневской библиотеки. И так что Тургеневская библиотека причастна к этому изданию. Это первое издание, первая книга, которую выпустило издательство Тургенев. Не последняя, они очень бурно развиваются. И именно эта книжка вошла в финалисты премии «Дар», чем мы гордимся, освещенные светом славы Рива, который водит замечательные экскурсии по Тургеневской библиотеке. И, конечно, к 150-летию мы надеемся, у нас достанет силы, упорства сделать книгу об истории библиотеки с новыми данными и с обновленными рассказами тех, кто после войны, например, поднимал и развивал эту библиотеку, потому что эта часть истории библиотеки еще недостаточно освещена, на наш взгляд. Вот. А Эдисион Тургенев, да, мы сделали презентацию этой книги, и предвосхищая следующий вопрос, может быть, с войной вдруг библиотека стала тем местом, куда люди стали собираться, и вдруг стало важно организовывать культурную программу.
Аглая, я буквально два слова хотел сказать.
Да.
Два слова и вопрос. Во-первых, конечно, хотел бы всячески прорекламировать книгу Ривы Евстифеевой «Интернатские рассказы», которые обращают нас к советскому, ну, или раннему постсоветскому времени. Совершенно книжка, написанная с удивительной интонацией. С одной стороны, она затрагивает, в общем, тему, которая присутствует в современной литературе. Детские дома, бесприютность, сиротство и вообще особенности этого детского общежития со всеми проблемами, взаимоотношения между учениками и учителями. Ну, и я думаю, что многие представляют себе, о чем идет речь. Но написана она действительно с такой замечательной, светлой иронией. И это действительно отдельные новеллы, которые вот складываются в общее повествование, что производит скорее светлое впечатление, как ни странно, несмотря на то, что проблемы затрагиваются, в общем, достаточно серьезные. Даже не хочется их формулировать. Да, здесь и психологический абьюз, ну и многое другое. Вот.
Замечательно... Но у книжки есть продолжение, знаете ли?
Да.
Есть вторая книжка «Без матери», сложная, серьезная, с той же самой узнаваемой Ривиной интонацией. И зная Риву, конечно, понятно, какой путь, какое преодоление для того, чтобы она сделала ее себя сегодняшнюю и с каким потенциалом. Она еще будет развиваться. Я жду с нетерпением следующих книг. Конечно, это истории преодоления.
Ну и будем надеяться, что Эдисион Тургенев только начинает, на самом деле, настоящую жизнь, да, и
он красиво начинает, я думаю, что красиво продолжит, и кроме того, я знаю, что амбиции Эдисион Тургенев также издавать на французском языке. И это очень важно, конечно, языковой вопрос. Вот как раз в нашей прошлой передаче Михаил Шишкин говорил, языковой вопрос очень важен. Это мы гораздо более чувствуем себя включенными, может быть, чем первая волна эмиграции. Хоть трудно говорить глобально, да, все русские пьют, все французы едят лягушек. Нет, ситуация всегда разнообразнее и сложнее. И я очень надеюсь, да, что эта литература дойдет и до французов и займет свое место.
Аглая, ну вот мы теперь уже к торжественному, бодрому финалу приближаемся, поскольку вы уже начали об этом говорить, что Тургеневская библиотека еще к тому же сегодня место встречи, место мероприятий, презентаций. Может быть, вы скажете теперь уже, в общем, буквально несколько слов о том, что было, кто приходил, какие мероприятия уже состоялись, просто для того, чтобы понять, как живет Тургеневская библиотека, ну и, разумеется, скажете о том, что будет.
Да. Да, Тургеневская библиотека начала свою программу почти от отчаяния. Во-первых, мы вообще не понимали, продлят ли нам субвенцию, например, города Парижа, сможем ли мы выжить. И Александра Архипова предложила провести несколько лекций. Благодаря ей мы смогли заплатить 4 месяца зарплаты нашему библиотекарю. Мы все еще собираем деньги и всегда просим на каждом мероприятии помогать нам, потому что, конечно, у нас много добровольных помощников и несколько очень активных членов ассоциации. Лишние деньги не помешают, естественно. Но очень быстро стало понятно, что есть запрос на вот такую, на такие встречи. И мы были одними из первых в Париже, кто делали презентации книжек, например, сборник «Перед лицом катастрофы» Николая Плотникова по-русски был впервые представлен читателям в Тургеневской библиотеке в нашем не очень большом помещении. Мы бы хотели больше, еще раз повторю. Все практически записи встреч есть на YouTube-канале Тургеневки, о чем, к сожалению, и те, кто подавали в суд на сборник, знали. Но у нас прошли встречи с Екатериной Шульман, с Галиной Изуфович. Михаил Фишман только что был у нас и говорил про российскую историю. Лохи Бориса Немцова. Конечно, все эти встречи, практически все они, все публичные встречи находятся на YouTube-канале Тургеневской библиотеки. Каемся, война нам помешала доделать наш сайт с той скоростью, с какой мы хотели. И какая-то внутренняя работа сейчас снова начинается, потому что появилось много других площадок в Париже, не будем скрывать, и в каком-то смысле Тургеневская библиотека немножко замедлила свой ритм в прошлом году, потому что мы хотим тоже подготовиться и к нашему юбилею. И мы все-таки надеемся выпустить сайт в этом юбилейном году. И я очень надеюсь, что в декабре 2025 года мы все-таки сможем совместно с университетской библиотекой Ельков цивилизации, где есть большой зал, сделать такой форум книжных инициатив. И вот моя мечта организовать это так, чтобы еще привести и библиотекарей, потому что по стопам Тургеневской библиотеки после войны пошли несколько групп человек в Праге. Библиотечка, да, называется «Библиоточка», переводится. В Берлине тоже библиотека называется «Точка». И это ассоциативные библиотеки, которые созданы совсем в последнее время. Есть вопросы, которые мы можем обсудить вместе, но это уже совсем узкопрофессиональная тема. Сделать что-то и для читателей тоже хочется, чтобы отметить этот полуторавековой юбилей.
Ну а в гости-то кто-нибудь придет в ближайшее время?
В ближайшее время ведутся переговоры, я не имею права пока раскрывать. Следите за нашими соцсетями. Мы стараемся. Но дело в том, что, конечно, ассоциация — это такое дело, много наших членов работает на полную ставку, и, конечно, нам надо самим находить время между работой, жизнью и Тургеневской библиотекой. Она барышня такая, требующая внимания. Я еще что-то хотела сказать, но я вдруг забыла. Ну, может быть. Может быть, еще вспомню, простите.
Аглая, я хотел задать последний вопрос. Нет, разумеется, исчезли давно надежды на поиск фондов Тургеневской библиотеки, ну хотя бы для того, чтобы выяснить точное местоположение
книг. Они известны, они в Ленинке.
Они известны, да?
Да, они в Ленинке, да. Они в основном в Ленинке, немного в Минске, в Екатеринбурге.
То есть на самом деле все те единицы хранения, скажу так, да, которые были в Тургеневской библиотеке, они, в общем, понятно, где они находятся.
Ну, кое-что на рынке, потому что мне рассказывали студенты 70-х, 60-х годов, что когда они разбирали книги в Ленинке, иногда можно было из-под полы вынести и продать на черном рынке какой-нибудь сборник стихов. Я не знаю, там «Северянина» или книжку Андрея Белого. Поэтому на рынке тоже иногда встречаются тургеневские книжки.
Ну да, это понятно.
Но часть фондов у нас, часть фондов в такой библиотеке в Нантере, которая тоже основалась как библиотека, музей, там много эмигрантских фондов. Так что нет, работа есть еще по сборке, по переосмыслению истории Тургеневской библиотеки. И, конечно, 150-летие — это такой этап, когда этим время заняться. Не забывая о том, что надо развиваться, что этот период русской эмиграции тоже найдет своего летописца, а для того, чтобы он работал, надо собирать фонды и готовить ту документальную базу, на которую он сможет опереться.
Аглая, я желаю успехов ассоциации библиотеки издательству «Эдисьон Тургенев».
А наше братское издательство? Да. Нет, Тургеневской библиотеки.
Надеюсь, что действительно получится замечательный форум в этот юбилейный год для Тургеневской библиотеки. Спасибо. Еще раз благодарю вас и до новых
встреч. Спасибо за приглашение. Помогайте Тургеневской библиотеке. Вы можете найти нас в Фейсбуке, в Телеграме. Мы всегда будем рады. Спасибо.
Спасибо.